Геннадий Евгений Акельева. Повседневная жизнь воровского мира Москвы во времена Ваньки Каина. Потрясенный театровед вроде меня может узнать, что этот самый воровской мир посвящал досуг любительскому театру. Ну, прямо как современная швейцарская интеллигенция или русское дворянство начала прошлого века. Цитирую. «Место сие и поныне называется Каиновою горою. Собрал он человек до 30 разного звания людей и велел на той горе представить комедию, называемую «О царе Соломоне». Ну, а насколько интеллигентным человеком был сам продюсер этого театра, нам доложит по материалам следствия Илья Смирнов».
Там замечательные подробности, как оформлялось разрешение в полицмейстерской канцелярии на публичное мероприятие. Просил он вышеписанного советника Воейкова, чтобы дозволил ему, и дозволил. За что он, Каин, подарил полдюжины фарфоровых чашек, да чулки шелковые белые, да сыну его Алексею дал две шапки круглые бархатные, одну зеленую, а другую голубую, и околыши куньи. А раньше, при розыске другого известного мошенника, Матвея Цыгана, во дворе, где он скрывался, обнаружили незнаемо какого мужского убору с золотой бумагой и с шумихой убранного. Два хвоста лошадиных, два парика, один белый, другой русый, семь харь, убраны в волосах лошадиных и с усами. И в том доме играли по два вечера. И на том игрище для смотрения были разных чинов люди. На то ж игрище прихаживал по сему делу оговорный Матвей Цыганов и наряжался с товарищами в хари, и играли по-дьявольски, и играючи приговаривали всякие мерзкие речи.
Простите, что такое хари? Это маски? Они маски, что ли, использовали? И текст был какой-то предусудительный?
Марина, кажется, язык 18 века уже похож на современный, но многие слова вывернули свой смысл забавным образом. И не только из воровского жаргона, самые ранние образцы которого как раз фиксирует автор. Я цитирую. «Пол да серит, сами съели, печь да палати в наем отдаем, идущим по сему мосту тихую милостыню подаем, и ты будешь брат нашего сукна Япанча». То есть такой же вор. Эти слова произносились, когда молодого человека принимали в преступное сообщество. Но вот, например, вполне официальный термин «мошенник». Сейчас мошенничество – это хищение путем обмана или злоупотребления доверием. Но происхождение слова, цитирую, связывают с «мошной» – мешочком для хранения денег, который подвязывали на поясе. В рассматриваемых документах термин «мошенничество» употребляется в основном для обозначения карманного воровства. Однако все же мошенниками называли не только карманников, но и преступников, совершавших кражи вещей с повозок и так далее. Термин «мошенник» в XVIII веке близок к используемым в современной криминологии понятиям «профессиональный вор», вообще «профессиональный преступник». А вот слово «ханжа» могло употребляться не в привычном нам смысле «лицемер», а в значениях «шатун», «потаскун», «попрошайка». Что касается героев книги, многие из них вообще не знали грамоты. Но они составляли сообщество воров не таких, что украл-выпил в тюрьму, а профессиональных, квалифицированных. Видимо, и актерские способности пригождались. А главный герой – Иван Осипов, сын Каинов – и вовсе примечательная личность. Из крепостных, с 10 лет на грязной работе в господском доме. Токма вместо награждения и милости несносные бои получал. И в возрасте примерно 14 лет, по договоренности с опытным старшим товарищем Петром Камчаткой, сбежал от хозяина, украв его деньги и одежду. А на воротах еще подписал: «Пей воду, как гусь, ешь хлеб, как свинья, а работай черт, а не я». Стал одним из самых ловких московских воров, настоящим карманником-асом. А в 1741 году провернул аферу, которой, наверное, нет аналога в мировой истории. Воспользовавшись указом Елизаветы Петровны о всемилостивейшем прощении преступников и сложении штрафов и начетов, он, цитирую, «зашел в кабак, выпил для смелости и отправился прямиком на двор главного судьи сыскного приказа Якова Кропоткина. Подал доношение, что от своего мошенничества пристал и просит для сыску и поимки означенных моих товарищей дать конвой, приложение, реестр товарищей. Иван Плешивый, Матвей Цыган, Григорий Смазной, Иван Метла, Дмитрий Таракан, Иван Дикой и прочие, включая ближайшего друга, того самого Петра, который Камчатка. По результатам невиданной облавы Ванька Каин был не только прощен, но сам стал сыщиком, замечательное звание, сыщик из воров, и использовал свое привилегированное положение для организации преступного сообщества нового типа со штаб-квартирой по месту жительства самого детектива и для совершения особенно масштабных преступлений, как-то нападение на купеческий струг в 1748 году, когда из того струга вышли и с собою вынесли в двух больших мешках деньги, а также вымогательство, похищение людей и так далее. Вот такая жертва фигур для достижения позиционного преимущества. Правда, закончилось совмещение профессий для Каина не в жанре комедии, как раз наоборот.
Что-то слышится родное в долгой песне Ямщика, а вот эта жертва фигур, как вы ее назвали, выглядит, ну, очень некрасиво.
А еще он ставил опыты на своих же приятелях, разрабатывая средства, как лишить рассудка и памяти жертву ограбления. Я цитирую: «Купя кувшин и пиво с полведра, насыпали дурману с фунт и, замазав тестом, поставили в печь, которая топилась. Яков Иванов и Алексей выпили стакана по три, а он, де Каин, выпил с полстакана. Потом означенного Якова привели к нему в дом незнаемо какой суконщик и сказал, что он в безумии, который у него и ночевал, и был целые сутки в безумии. Я здесь недавно наткнулся в новостях на такое почти паническое сообщение «Как стать зомби? Колумбийская мафия применяет скополамин». А приоритет-то, пожалуй, за российскими экспериментаторами.
Ну, есть чем гордиться. То есть они сами были не только театралы, но еще и химики-любители.
Еще замечательный эпизод, когда Каин пошел по городу с первой своей облавой, ему попался известный вор Алексей Соловьев, и у того в кармане нашли заявление о явке с повинной и очень похожий реестр, кого надо арестовать. То есть Ванька Каин просто чуть-чуть опередил коллегу. Видимо, переоценивать этическую составляющую вот в этом сообществе, организовавшемся на криминальной основе, все-таки не стоит.
Судя по цитатам, которые вы приводили, про шапки, чашки и тому подобное, книга Акельева действительно запечатлела повседневную именно жизнь.
Мы с вами уже отмечали, что название этой серии издательства «Молодая гвардия. Повседневная жизнь» очень условное, но Евгений Владимирович Акельев действительно с потрясающей достоверностью воссоздает интерьеры сыскного приказа, дома Ваньки Каина, какой был пол, какие стены, хоть сейчас кино снимай. Далее реконструирован порядок следствия, включая такое важное следственное действие, как пытка. Кстати, эффективность этого средства получения информации была, оказывается, очень невелика. Быт разных категорий московского населения, зарплата, жилье, одежда, лексика, этикет, подробнейшие биографии 9 известных воров. В общем, получается, место встречи изменить нельзя 18 века.
Некоторые эпизоды прямо перекликаются с фильмом Сергея Говорухина, так кажется.
Да, я вижу, на каком эпизоде вы открыли. Мошенник по имени Авраам Звезда, неплохо подошло бы артисту, взятый с поличным, на допросе отрицал свою вину, утверждая, что десятки его схватили на Каменном мосту, когда он возвращался на мануфактуру, а затем подняли с мостовой деревянную скрынь и три кулька. Десятские же настаивали на том, что подозреваемый выбросил краденные вещи в момент задержания. Каин по ходу расследования прокомментировал: «Означенный Авраам Звезда подлинно мошенник и обрезывает у всяких проезжих людей у колясок на Каменном мосту пожитки». На самом деле, очень занимательное чтение. Но, с другой стороны, и серьезная научная монография. Здесь ведь и с редактурой, и с комментариями все в порядке. Намного больше порядка, чем в сыскном приказе, не говоря уже про среднее современное издательство.
Хотя эта книжная серия, которая называется «Повседневная жизнь», вроде бы популярная.
Но то-то и оно, что вывески все время обманывают. Написана докторская диссертация, а там, как в анекдоте, нечто совсем иное. И нет, не дрова. Дрова все же полезная вещь. Или написано «Популярная книга, но как раз отличная диссертация». Евгений Акельев нам уже знаком, как один из авторов сборника «Вина и позор» в контексте становления современных европейских государств. И он показывает нам социальные корни преступности, оборотную сторону регулярного государства, основанного Петром. Выводы исследователя иногда неожиданные. Например, среди московских мошенников очень немногие, как Ванька Каин из крепостной прислуги. Почему? Автор показывает, что жизнь дворового человека была хоть и сопряжена с разнообразными унижениями, но все же не такая голодная и холодная по сравнению с тем, что приходилось терпеть мануфактурным работникам, особенно ученикам, солдатским женам, вдовам и их детям. Казалось бы, отличная идея – гарнизонная школа для солдатских детей. Но ресурсов-то не хватало ни на бытовые условия, ни на нормальное обучение, ни на элементарный присмотр за учениками. Которые школьники ныне летним временем обучаются при городовой стене на болверках, то есть на укреплениях, зимой и осенью их обучать будет негде. Ну, в результате получился настоящий рассадник малолетней преступности. Гарнизонная школа у Варварских ворот скорее являлась для ее воспитанников школой преступного поведения. Часто они, совершавшие сложные по технике карманные кражи, не могли подписаться под протоколами собственных допросов. Многие прямо признавались в неспособности к наукам. Промышлявший карманными кражами 14-летний беглый школьник Дмитрий Злобин прямо показал, что из гарнизонной школы за непонятием наук отослан с прочими для науки слесарного мастерства в Тулу, но не доехал. Или Сергей Зотов. Словесной грамоте изучил он азбуку и начал часовник, токмо оная словесная грамота ему не дается. За несколько лет обучения Сергей так и не научился писать. Протокол допроса не смог подписать самостоятельно, по его просьбе вместо него подписался писчик сыскного приказа Егор Медведков. В этой связи не могу не вспомнить строительное ПТУ, в котором имел сомнительное счастье работать в середине 80-х годов, правда, недолго.
То есть во всем виноваты социальные условия. Среда заела маленького человека.
Да, с 19 века в России был популярен такой карточный фокус, когда социальная закономерность переносится с макроуровня на микро в виде моральной оценки. Сейчас этим больше увлекаются в тех странах, где уже и не осталось практически никаких социальных причин воровать и грабить. Но в тех случаях, когда причины очевидны, люди все равно ведь ведут себя по-разному. Читая книгу, все время отмечаешь, что жертвами тогдашних мошенников становились простые крестьяне, ремесленники, бурлаки, которые лишались последних денег, одежды и даже своих скромных орудий труда. Вот один из приятелей Каина, Иван Метла, был арестован за убийство. Кого же он убил-то? Какого классового врага? Да свою же несчастную жену. Осердясь за то, что жена его не слушает и скоро штей не приносит. Давайте для сравнения припомним, как в юные годы бедствовал Ломоносов. Примерно та же эпоха. Но он, слава богу, нашел своим талантом другое применение.
Мы с Ильей Смирновым разговаривали о книге «Повседневная жизнь воровского мира Москвы во времена Ваньки Каина». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.